Следующий вопрос несколько другого плана. Сосед установил видеокамеру у своей квартиры. Имеет ли он на это право, и как нам заставить его убрать камеру? Ну, видеокамера, для чего она нужна?
Видеокамера, вообще вещь нужная. Для видеонаблюдения.
Это понятно.
Вот, допустим,
так
взять...
вот он установил не на улице установлена камера, скажем, на подъезде, а вот у своей квартиры.
Ну, он-то сделал из благих, опять же, побуждений.
Себя защитить.
Себя защитить, посмотреть. Вот у нас в доме недавно дискуссия такая разгорелась. Ну, кто-то выставил пакет с мусором, да? Да, это, я думаю, сплошь и рядом бывает.
Не донес.
В подъездах.
Не донес до контейнера.
И стоит он там и воняет. Вот самим жителям...
Служебные расследования стали проводить. Что же это...
Да, тут, ну как, хоть проводи, хоть не проводи. Как узнаешь-то? Никто же
видеокамера
не
поможет, если есть.
А если есть, а да. Ее нету. И вот все в тупик упирается.
И решили установить, видимо, да?
И в соцсетях обсуждение идет. Вот почему не выносит уборщик, да, подъезда? А ему за это не платят.
Нашли крайнего.
Да, и он этим не обязан заниматься. Он должен вымыть с определенной периодичностью. Какие-то дополнительные вот эти вещи не входят в его обязанности. С другой стороны, это тоже чревато, да? Вот он вынесет этот мусор, и вот этот, ну, я не побоюсь этого слова, маргинал, который его выносит в подъезд, у него не хватает, не судьба ему донести до мусорного контейнера, он в следующий раз обязательно оставит его в подъезде. Он решит, все, за мной теперь выносят, а зачем я понесу на мусорку, если есть люди, которые вынесут за меня. И так вот они и делают. Поэтому здесь нужно как-то его вычислять и заставлять, как минимум стоять ему в квартире. Тем не менее, он стоит, запахи идут, и жители, как бы кто не хотел, все равно берут его и выносят. Нельзя этого делать. А что, какой выход? Другого-то выхода нет. В той же Германии, там рассказывают, вынесли там сверхнорматива, даже не то, что там в подъезд вынесли, а на мусорную площадку сверхнорматива мусора. У них там определенное количество пакетов положено в месяц. Такого определенного цвета. Если ты...
Пакеты меченые.
Бесплатно. Меченые,
да.
А люди взяли пакеты у них, ну, приехали, не знали порядков. И вот у них эти желтые пакеты закончились. Они их там быстренько закидали,
в
там у них
пакеты.
Эти бутылки, да. И вынесли 6 желтых пакетов. Все, желтые пакеты закончились, они стали выносить любых там других. Вынесут, домой приходят, а эти пакеты у них стоят возле квартиры. Они снова вынесли.
Мы же выносили.
Приносят, домой приходят вечером, и снова стоят. Давай выяснять, что и как, почему так происходит. Им объясняют, что
камера
защитила. Да, то, что вам положено, желтые пакеты вынесли. Все остальное или куда-то далеко надо нести, или там платить дополнительно. Они говорят, а как узнали это? Как в нашей квартире поставили? А все в камерах. И все наблюдение проводится. Увидели пакеты какие-то левые, да, образно говоря. Посмотрели запись, кто их вынес, и вам обратно их вернули.
Хороший пример, только вот. Я думаю, что у нас не каждый способен, а может быть и управляющая компания. Видеокамера – это дорогое удовольствие?
Ну, не дешевое. А у нас почему от этих случаев их целая куча? Я когда у Соли еще работал, ну и как работал? Курировал управляющую организацию. Вел прием, приходит и через одного, говорит, вот выносят в подъезд, выставляют эти пакеты, они стоят и воняют. А что делать? А я откуда знаю, что делать? Как заставить?
Ну, примерно, сколько стоит это видео? Не знаете, камера?
Ну, я не знаю, везде по-разному, в зависимости от типа камер, их количества. Сейчас как такую цену там?
Ну, тысячи, десятки тысяч. Нет, может быть, действительно скинуться да установить возле подъезда. Хотя подъезд, если он оставил на площадке лестничной.
Можно решить, да, установкой тех же камер. На каждом этаже можно камеру поставить. И не было бы вопросов. Ну, это же все от бедности.
Да,
народ-то не может у нас себе позволить. Не Германия там.
А мне кажется, многие еще и не додумались до этого. Вот когда остаются деньги, помните, нам сообщали, вам сообщали. Вот, дескать, мы сэкономили. Мы сэкономили, чтобы нам, ну, покрасить это все, это понятно, это каждый раз. А вот видеокамеры-то более существенны.
Ну, есть и более, наверное, насущные вещи.
Да, конечно.
Вот у нас, допустим, взять дом. Мы как-то сдавали в аренду подвал, и на эти деньги поставили видеокамеры. 2 на улице, 2, по-моему, в подъезде. И вот наглядный пример, да, до установки видеокамер у нас было... 5 или 6 случаев воровства из квартир. Выносили квартиры.
Как квартирная только появилась кража. Видеокамера.
С появлением видеокамер все как обрезало. Ни одного больше случая не было.
Вот и все.
Эффективно, конечно.
Это у вас ТСЖ было?
Нет,
или управляющая
нет,
компания?
Управляющая компания. Но они занимали этот подвал у нас под свои какие-то нужды. Мы им поставили условия. Занимаете подвал, платите нам аренду за это.
Ну, хорошее условие. Правильное
аренда,
условие.
Там,
ну вот как подсказка это прозвучало.
Некоторые работы. А здесь установил видеокамеры в своей квартире. В основном ничего такого страшного в этом, кроме пользы-то нет. Но есть люди, которые вот не хотят, чтобы за ними наблюдали, когда я не знаю,
ну, да.
с каких соображений. И они этим недовольны. Как заставить убрать камеру? Здесь, если с точки зрения закона, он поставил ее неправомерно. Ну, суть в чем? Он использует общее имущество. Поэтому вопрос об установке видеокамеры вправе решать только общее собрание, опять же.
А как в Германии тогда? Там кто наблюдает?
Ну,
видимо, это...
Возможно, они там и собранием решили. Там, а может собрание. Быть, у них эти вопросы не регулируются общим собранием. Я законодательство Германии
вас
не
знаю. Вас надо заново отправить, чтобы вы поизучали основательно. А потом вот написали новую книгу, свои предложения прямо на уровне правительства.
Местные условия тут у нас другие. Валовый внутренний продукт Германии кратно больше, чем в России. Поэтому здесь сравнивать-то... Не совсем было бы правильно.
Нет, но опыт-то надо заимствовать хотя бы какими-то отдельными этими элементами.
Опыт можно заимствовать сколько угодно, но если на это нету денег, то ну хоть я заимствую, хоть нет, просто будет трата времени. Статус собственника здесь, собственник квартиры, не освобождает от обязанности получить согласие остальных собственников, чтобы пользоваться и распоряжаться общим имуществом. Здесь и судебная практика есть в этом плане, и закон это четко прописывает. Как заставить убрать? Ну, пожаловаться в управляющую организацию. Или
заставить убрать это мы можем. А вот как это все ввести, наоборот, в работу? Боже мой, как все это?
Ну, к сожалению, я тоже не вижу, да, ничего такого страшного. Поставил видеокамеру. Наоборот, хорошо. Что-то случилось там на площадке, кто-то мусор поставил, пошел к нему, попросил запись и все выяснил. Ничего, кроме пользы,
да,
это не несет.
Да, абсолютно.
Но есть какие-то вот люди, вот это вмешательство, это нарушение моих прав,
да,
на неприкосновенность. Там.
В общем, вы дали пищу для размышлений. Таких... Я думаю, наши умные радиослушатели услышали, и я думаю, многие озаботятся. И все-таки поднимут этот вопрос на собрание. А давайте установим видеокамеру. Спасибо вам за этот пример. Уважаемые радиослушатели, я напомню тем, кто только что присоединился и слушает нашу передачу, в эфире передача «Азбука ЖКХ». И у нас в студии профессиональный управленец в сфере ЖКХ Константин Геннадьевич Маркелов. Давно у нас не было этой передачи в эфире, были другие проблемы. Но вот сегодня, Константин Геннадьевич, спасибо, пришел и отвечает на ваши вопросы. Движемся дальше. Вопросов еще много, будем так потихонечку ускоряться. Следующий вопрос. У нас дом ЖСК, жилищно-строительный кооператив. Председатель, он же по совместительству бухгалтер. Это законно?
Ну, в случае ЖСК...
Универсальный специалист. Председатель, он же бухгалтер.
Вообще,
почему нет?
Такой он ЖСК. Я всегда говорил, и мне раньше много поступало звонков по ЖСК. Там настолько как-то невнятно все урегулировано законодательством. Ну, допустим, если взять ТСЖ, там все более-менее понятно. Да? Член правления ТСЖ не вправе совмещать свою деятельность с работой в ТСЖ по трудовому договору. Это конкретно прописано, там 147-я, по-моему, статья Жилищного кодекса. А для членов правления ЖСК таких вот ограничений закон не предусматривает. Однако, если вас большинство это не устраивает, вы можете такой запрет прописать в уставе ЖСК. В общем, здесь нужно руководствоваться уставом. Если в уставе ничего не сказано, то запрета на совмещение не имеется в законе.
Понятно. Следующий вопрос. Должен ли многоквартирный дом иметь декларацию пожарной безопасности? Что такое декларация пожарной безопасности? Начнем с этого.
Тот, кто задавал вопрос, он такой вопрос редкий, единичный. Какой-то. Угу. Тут, наверное, не стоит даже его особо раскрывать. Если ускоряемся и вкратце... то декларацию пожарной безопасности на многоквартирный дом жилой не составляет. Там нет не составляет. Необходимости. Да.
Но слово «декларация» имеет определенное понятие. Декларация дохода, декларация еще о чем-то. А тут пожарная безопасность. Ну, это перечисление чего-то, да?
Ну,
требования очевидно.
Здесь декларацию надо составлять в отношении зданий, для которых там есть законодательство о градостроительной деятельности. И вот это законодательство обязывает проводить экспертизу проектной документации. Тут можно
технические характеристики
в дебри залезть.
Да? И ладно, особо... не будем.
В общем, человек спрашивал, мы ответили.
Декларация не составляет. Далее, следующий вопрос. Обязано ли общее собрание принимать работы по капремонту, если фонд капремонта формируют на спецсчете? Общее собрание и капремонт. Как тут отношения?
Общее собрание... Принимать работы по капремонту, если фонд капремонта формируется на спецсчете, не обязано. Обязанности такой нет. Закон не требует, чтобы собственники на общем собрании принимали решение о приемке выполненных работ по капремонту, если об этом речь идет. В том числе и когда фонд формирует на спецсчете. Если деньги и средства на капремонт формируются на спецсчете, общее собрание утверждает перечень услуг и работ по капремонту, смету расходов, сроки по капремонту, источники финансирования, софинансирования и лицо, которое от имени всех собственников будет принимать выполненные работы, подписывать акты приемки. Ну, это, как правило, председатель совета дома. Правила предусмотрены в жилищном кодексе, статья, по-моему, 189. Вот, если интересно подробнее, посмотрите.
Следующий вопрос по домофону. В нашем подъезде установлен домофон, который обслуживает домофонная компания. Как заставить ее оплачивать потребляемую домофоном электроэнергию? Получается, что мы за нее оплачиваем?
Недавно я с ним столкнулся, тоже интересно.
На самом деле домофонная компания, строчка платы за домофон. А дальше что? Какие тут расходы?
Вообще домофонная компания, она только обслуживает. После установки домофон становится общим имуществом.
Угу.
Это уже имущество жителей, собственников. И, соответственно, электроэнергия, потребляемая оборудование, там в основном замок электромагнитный, да, потребляет электроэнергию. Больше-то что? Это становится уже расходами собственников, которым это имущество принадлежит. Ну, общее имущество. Так же, как лифт, так же, как лампочки в подъезде. Угу. Это уже имущество жителей. И были такие случаи, судебная практика даже была. Домофонная компания сама поставила достаточно много домофонов, установила на все подъезды. Собственники взяли и решили эту домофонную компанию сменить на другую.
Плата, видимо,
плата может
большая,
быть большая,
да,
может быть, качество не устраивало. И выбрали другую домофонную компанию. Тогда эта компания домофонная предыдущая говорит, мы поставили за свой счет эти домофоны, значит, мы их будем снимать. И вот жители подали в суд, и суд сказал, что это вы поставили, это общее имущество теперь, и вы на него никаких прав не имеете. То есть домофонную компанию может быть одна, может быть другая. Домофон остается, и он является общим имуществом. Вся потребляемая электроэнергия включается в общедомовые нужды.
Расходы. А вот любопытно, вот во многих домах все-таки не работают домофоны. Это вот с чем связано? Тоже экономия?
То есть не работают?
Жители вообще не работают.
Сломаны,
вот я вчера была, пошла там по делам, приятельницы, ни одна кнопка домофона не работала.
Ну, может быть, они
не первый раз
не считают нужным это оплачивать. Может, они
поэтому
считают, что он им не нужен, да, и не заключают
договор.
Хотя
строчка в платежке может быть. Правильно?
Ну, если строчка есть, значит, с кого-то можно спрашивать за эту строчку. Если оплата производится, значит, есть тот, кто эту оплату собирает. Значит, с него нужно спрашивать, почему домофон не работает. Ну, уже можно
все
подавать
понятно.
Заявку. Такого, я считаю, быть не может и не должно.
Ну, если цивилизованно, да, подходить.
Скорее всего, 99-10% за это просто никто не платит, поэтому он как сломался, так его никто и не чинит.
Угу.
Вот в этом, скорее всего, причина.
Хорошо. Константин Геннадьевич, время нас поджимает. Вот тоже коротко следующий вопрос. Грозит ли управляющей компанией или ТСЖ ответственность, если они не ответят на обращение жителя? Испугались?
Грозит, конечно, да. Мы об этом тоже неоднократно говорили, в зависимости от...
А как доказать, что должна ответить? Извините, отправят куда-нибудь подальше?
Ну, нет. Это
того
сейчас,
или иного жителя?
Сейчас уже...
Ну, так должно быть, таких... а в жизни-то немножко не так.
Вообще,
ну, не ответили, да не ответили.
Вообще, срок и порядок ответа зависят от темы обращения и способа ответа. Правила эти установлены постановлением 416, те, кто в теме, его все знают. Если управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, те, кто управляет, нарушают сроки ответа или откажутся предоставить жителю документы, информацию для ознакомления, то собственник вправе обратиться в суд или в прокуратуру. Управляющую организацию могут и привлекают, и могут, в 100% случаев привлекают
могут наказать, да?
К административной ответственности.
Хорошо, понятно.
Вот, и там штрафы огромные просто. Вот в течение 10 дней не отвечает управляющая организация на заявление.
Ну, например, с каким серьезным вопросом не ответили?
Да, любые вопросы. Любые? Просто любой вопрос. Ну, мне звонят тут иногда, вопросы задают, спрашивают там что-то. Я говорю, так а вы управляющую эту компанию обращались? Нет, вот подходил к сантехнику, там что-то у него спрашивал, он мне там что-то ответил, что-то не ответил. Потом пришел, не пришел, забыл, не забыл. Я говорю, так вы просто воздух потрясли немножко, да и все. Пишите в управляющую организацию. Приходите в любой управляющей компании, там на входе лежат бланки, заготовки. Пишите в свободной форме, вам должны дать ответ.
Все понятно.
В течение 10 дней не ответили, тогда уже вы в полном праве жаловаться куда-то в контролирующие органы. Вот. И там до 350 тысяч штрафов.
Да вы поэтому что? Сейчас... Который потом распределяется опять на всех жильцов. Будем еще точны.
Но отвечают сейчас это 100%.
Хорошо. Следующая ситуация. Подаю заявку в аварийку. Требуют назвать мои данные, фамилию, имя, отчество и телефон. Я не хочу давать им свой телефон, а они отказываются принимать заявку. Я считаю, что заявку принять обязаны. Кто из нас прав?
Прав тот, кто подает заявку, потому что аварийка обязана принять эту заявку. А граждане вообще не обязаны сообщать фамилию, отчество, номер телефона, когда обращаются в аварийку.
Ну, адрес только сообщают, да?
Адрес? Ну, конечно, адрес.
Ну, как без адреса?
Адрес сообщают, куда прийти, на деревню дедушки. Даже если заявка поступила от клиента, скажем так, да, который отказывается передавать информацию, все равно АДС обязан зафиксировать эту заявку в журнале учета и провести проверку. Правила определяются также постановлением 416, о котором мы только что говорили.
Так, следующий вопрос. У нас осталось буквально 3 вопроса. Обязано ли домоуправление сделать перерасчет, если не производится уборка придомовой территории? Ну, вот уборка придомовой территории, это где-то производится, где-то нет, где-то добросовестно, где-то там тяп-ляп.
Перерасчет обязаны произвести, но в том случае, если факт непроведенной уборки зафиксирован в акте.
Вот. Кто акт составляет, как это сделать?
Вот для чего и нужны председатель, совет дома. К чему мы приходим, от чего мы ушли, от тому и пришли. Вот если вам не нужен никакой, как вы говорите, кто-то задавал вопрос старший, да, никто заниматься не хочет, ну поэтому и
все идет,
никаких актов, идет, никаких перерасчетов. А там, где активный совет дома, председатель, там он и будет каждый факт уборки ненадлежащего качества фиксировать или там и предъявлять в конце месяца. Когда подписывает акт уже, все в конце месяца принимаются все работы, да, там уже садятся и разбираются, а сколько вы раз провели уборку, а сколько должны.
Была ли она качественная?
Да, должны, фигурально выражаясь, там 20 раз провели, 15, извините, за 5 непроведенных уборок давайте перерасчет делать. Это вот раньше было распространено мусоропроводы, да? Приезжает машина, сколько банок она вывозит. И там, где грамотный, толковый председатель, он все это фиксирует. И, допустим, в договоре предусмотрено там 50 этих контейнеров вывезти там, в месяц, а вывезли 30. Тут же перерасчет делает спецавтохозяйство.
Ну, правильно, это надо по карману только.
Здесь,
как иначе?
Здесь так же.
Хорошо, а если уборщица не убирает? Вот числится, но не моет.
Все то же самое.
Все то же самое.
Здесь все, да. Здесь все нужно фиксировать актами. Только есть исключения. Опять же, нужно понимать, если эта территория входит в состав общего имущества. Если не входит в состав общего имущества, здесь нужно уже разбираться немножко поподробнее, поглубже. Предъявить там, что ближайший сквер не убирают, и давайте перерасчет делать. Нет, это так не работает. Это регулируется постановлением номер 491. Ну, все, кто более хотя бы чуть-чуть разбирается в жилищном хозяйстве, они вот эти все постановления знают. 491, 416, их так немного там, которые нужно.
А сборник постановлений это можно приобрести где-то?
Сейчас в интернете все ищут.
А все в интернете. А у кого нет, извините, интернета? Не все в интернете живут.
Есть, конечно, все есть, все печатается, все можно приобрести.
Хорошо. Так, у нас еще осталось с вами два вопроса. Я их, правда, переставлю местами. На въезде во двор собираются установить шлагбаум. Говорят, что платить за его установку должны будут все. Так ли это и почему я должен платить, мужчина спрашивает, если у меня машины-то нет? Сегодня шлагбаумы понаставили сплошь и рядом. Да еще не по одному. И прежде чем поставили, там собрание проводят, кричат, шумят. Вот у нас тоже, где радиостудия располагается, на Горького, тоже поставили два шлагбаума. А теперь я не знаю, как скорые там заезжают, не заезжают, пожарки. Угу. Не дай бог. Проблем выше крыши.
Ну, и... давайте по логике.
Давайте.
Немножко так пройдемся. Ну, машины нет сегодня, да? Завтра купил.
Завтра будет.
Что делать?
Ну, не у всех.
Или там, допустим, проголосовал на собрании за установку шлагбаума, да, ну, мне же пришлось за него оплачивать, а я машину продал через 3 дня. И что мне опять же делать? Идти деньги назад возвращать? Ну, это так уже рассуждение про себя. Вообще, вопрос об установке шлагбаума решается общим собранием. И вот что общее собрание решило, большинство на общем собрании, этому решению меньшинство должно подчиниться. Есть машина, нет машины, уже никакой роли не играет. Ну, это случай, как с детской площадкой, допустим. Решили установить детскую площадку, да. Собралось общее собрание, 80% проголосовали за. Собраться, образно говоря, по 10 тысяч, да, и установить площадку. И тут уже не играет роли, есть у вас дети или нет. Если общее собрание решило собраться и установить, значит, должны подчиняться. Здесь примерно то же самое. Собрание решило там 70, допустим, процентов, 80 процентов установить шлагбаум, 2/3 должно быть. Есть машина, нет машины, уже независимо от этого должны оплатить за этот шлагбаум. То есть исполнить решение общего собрания. Ну, вот такой вот короткий.
Ну, цель-то какова, когда устанавливают шлагбаум? Якобы не должны на территорию двора заезжать чужие машины, скажем так.
Да.
Ну, а все равно потом и чужие машины попадают каким-то образом, договариваются, видимо, с председателем, просят там эти ключики, или как назвать.
Ну, тут уже...
И смотришь, вот у нас во дворе уже машин, по-моему, чужие.
Совет дома, опять же, должен в этом плане работать, наблюдать, смотреть. Здесь вопросов, на самом деле, подобных, разных, много, да. И мы отвечаем не в основном... для того, чтобы дать ответ на какой-то конкретный вопрос, а для того, чтобы показать суть, логику, как это вот работает. Ну, допустим, шлагбаум, детская площадка, они все это работает по одним правилам. Может быть, еще что-то там появится, может, еще что-то решите там на придомовой территории построить. И чтобы вы поняли логику вот этих всех действий, как все это устроено, отвечаем вот на эти вопросы.
Хорошо.
А вопросов их, вариаций всяких может быть сотни. И домофоны с той же.
Да, шлагбаумов установлено
шлагбаум,
немало.
Шлагбаум здесь от домофона, он вообще мало чем отличается.
Да. Ну и, наконец, завершающий вопрос. Он звучит так. Не устраивает нас управляющая компания. Как ее поменять?
Вопрос, сколько мы лет ведем передачу, да?
Много,
он
долго
постоянно
уже
звучит.
Ну, потому что недовольны некоторые. Да. А кто-то доволен, кто-то нормально где-то работает.
Для этого у вас должно быть несколько условий сойтись. Первое, этого должно желать большинство, потому что масса таких случаев, там 3 человека... решают революцию устроить. Остальным-то это и не надо. И вот они ходят, и создается такое впечатление, что все недовольны. А потом, когда доходит до дела, оказывается, что это вот 3-4-5 бунтарей собралось, остальных всех все устраивает. Вот такого не должно быть. Тогда это просто какая-то революция ради самой революции. И вот эти 4-5 человек в итоге наработаются, да, пустую, потратят кучу времени, кучу каких-то движений, ни к чему это не приведет. Даже если половина дома за, половина против, уже это сильно усложняет процесс. Поэтому, если вы решаете менять управляющую организацию, вы должны убедиться в том, что это хочет большинство.
Это прежде всего.
И оно не просто это хочет где-то в глубине там души, оно готово как минимум поставить за это подпись. И второе, такие два самых важных условия. Вы должны выбрать какую-то управляющую организацию.
Прежде чем менять.
Конечно.
Преимущество ее
обозначить. А то вот хотим поменять, а у вас кто-нибудь есть, например? Нет, никого нет. Мы вот не знаем, кого выбрать. Ну, хотим поменять. И тогда все у вас упрощается. Вы обращаетесь к претенденту, к кандидату на управление вашим домом, и он вам помогает. Он все сделает за вас. Нужны кандидатуры инициатора, председателя, секретаря, те, о ком мы говорили, да, в течение
передачи.
В протоколе
должно быть это отражено,
кто должен в протоколе расписываться, кто должен считать голоса и так далее. Вот, кто должен оформлять протокол, оформят опять же управляющая организация новая. Они вам все помогут сделать. Больше того скажу, в нашем доме мы недавно поменяли управляющую компанию.
Все-таки поменяли.
Вот у нас...
Намучились, видимо.
Ноябрь. Да не то, чтобы намучились, но...
Ну же не просто так.
Четыре раза обанкротилась та, что у нас была. Вывеску меняла. Ну сколько уже можно народ смешить? Причем люди набирают долгов, банкротятся, вывеску меняют.
А это выгодно, это удобно.
И дальше продолжают. Да я не думаю, что это выгодно. А я постоянно в долгах, постоянно каких-то вот смотришь, директор там ездил на хорошей, там дорогой машине поначалу, сейчас уже чуть не пешком ходит, на велосипеде ездит, а все вот не может он оторваться от этого. Да? Смотришь же решение судов, тот участок земельный там отняли за долги, то отобрали, то все уже порастерял, все имущество, долги эти уже всем надоели, ресурсоснабжающим организациям, да.
Не платится.
Вот как говорят, мыши там плакали, кололись, но ели кактус. И здесь вот такая же история. Не получается ничего, ни финансово никак. Ну, все равно лезет в эту деятельность. А
ну,
для чего,
вот не
зачем?
Сразу хочется даже уходить с этого рынка. Лакомый кусочек когда-то был, сегодня он исчез. Действительно, банкротство, как я понимаю, мне кажется, это такой способ выгодный уйти от всех долгов, от обязательств. А потом всплыть опять где-то чего-то под новым названием.
Это теоретически как бы звучит, может быть, и неплохо. Уйти от долгов. Понятно, обанкротятся, долги спишут, но ему же все равно дальше-то потом работать с теми же энергетиками, с теми же водоканалом. А они-то про долги не забыли.
И да, уже... у нас с вами немало было примеров, давайте не будем сегодня вспоминать, но при случае вспомним, когда управляющие компании, председатели там все-таки выходили из воды сухими, как говорится.
Ну, все равно это
и
же
работали.
Не продолжается бесконечно.
Бесконечно нет, сколько веревочки не
есть. Я об этом и говорю, все равно конец этот будет.
Это точно. Константин Геннадьевич, спасибо огромное за то, что вы ответили на 17 вопросов, я тут считала. Какой телефон? Как, я думаю, звонки к вам будут. Можно его озвучить?
Ну, сейчас длинный, наверное, только будет.
Ну, давайте.
8-914-927-88-32. На всякий случай можно записать короткое 65-88-32, но я не знаю, у меня как-то не было в последнее время у меня необходимости. И работает,
но вы
может,
давно
работает,
не были
может,
у нас.
Нет, да.
Давно не были. Спасибо еще раз. Огромное-огромное. Итак, я повторю телефоны, кто не успел записать. Короткий номер 65-88-32. Длинный номер мобильного телефона Константина Геннадьевича Маркелова 8-914-927-88-32. Уважаемые радиослушатели, прозвучала сегодня очередная передача из цикла «Азбука ЖКХ». В ней принимал участие, как всегда, постоянный консультант, профессиональный управленец в сфере ЖКХ Константин Геннадьевич Маркелов. Я со всей ответственностью скажу, что это единственный, наверное, уважаемый авторитетный специалист, который владеет всеми знаниями, которые необходимы вот профессиональному управленцу в сфере ЖКХ. Ваши пожелания, Константин Геннадьевич, прежде чем сказать «до свидания».
Самое главное, актуальное в наше время – будьте здоровы, берегите себя.
Пусть а мы будем ждать вас вновь в нашей студии. Спасибо, до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Настроения хорошего прежде всего.